«Что там такое?» — спросил я, достав ключи от сарайчика. «Он читает ей лекцию о раскопках», — ответила Кэсси, улыбнувшись и стряхивая с джинсов пыль. Каждый раз, когда она пытается задать вопрос, он говорит «минутку» и начинает возмущаться правительством, готовым уничтожить самое важное открытие после Стоунхенджа, а потом описывает поселение викингов. Я бы с удовольствием посмотрела, что произойдет дальше. Эта штучка нашла достойного противника. Допрос остальных археологов не добавил ничего нового. Только воятель по имени Сэм предположил во всем случившемся происки вампиров. Снимки трупа его немного отрезвили. Но ни он, ни его коллеги, хотя все не раз видели на месте раскопок Кэти и, вероятно, Джессику, иногда со сверстницами, порой с девочкой постарше, по описанию походившую на Розалинду, не заметили подозрительных личностей, следивших за Кэти, и вообще ничего необычного. Марк заявил, что самыми зловещими типами здесь были политиканы. Они фотографировались на фоне национального достояния, прежде чем его уничтожить. Хотите, я вам их опишу? Никто не упомянул про таинственного парня в спортивном костюме. Я еще больше укрепился в мысли, что это был либо обыкновенный житель городка, либо плод воображения Демиана. Такие люди встречаются в каждом деле и отнимают уйму времени, говоря все, что вы хотите от них услышать. Археологи из Дублина, Демиан, Шон и другие, в понедельник и вторник ночевали дома. Остальные спали в арендованном домике в паре миль от места раскопок. Помешанный на археологии Хант провел ночь в Лукане с женой. Он подтвердил версию репортерши, что на камне, где обнаружили Кэти, совершались жертвоприношения. «Мы не знаем точно, кого там приносили в жертву, людей или животных, хотя форма камня подразумевает, что это были люди. В том смысле, что размеры подходящие. Очень редкий артефакт. Значит, в бронзовом веке этот холм имел огромное религиозное значение. Понимаете? Как все-таки ужасно! Это новая дорога!» «У вас есть какие-то доказательства данной гипотезы?» — спросил я. Если бы они у него имелись, нам пришлось бы несколько месяцев расхлебывать кашу, заваренную прессой на почве оккультизма. Хант бросил на меня уязвленный взгляд. «Отсутствие доказательств еще не есть доказательство обратного», — заявил он. Его мы допрашивали последним. Когда собирали вещи, в дверь постучали, и в комнату просунул голову один из криминалистов. «Привет», — сказал он. «Софи говорит, что мы уже закончили, и вам надо посмотреть еще на кое-что». Ребята из опергруппы взяли маркеры и оставили камень торчать посреди поля. Кругом было пусто. Репортеры давно ушли. Археологи разбрелись по домам, и лишь Хант еще забирался в свой грязно-красный Форд Фиесту. Мы миновали переносные домики, и я увидел что-то белое среди деревьев. Скучная процедура допросов почти привела меня в чувство. Кэсси называла данную стадию расследования словом «ничо». Никто ничего не видел, не слышал и не делал. Но мы вошли в лес, и по моей спине пробежали мурашки. Это был не страх, скорее тревога, когда рядом пролетает летучая мышь. Густой подлесок был почти непроходим. Ноги утопали в мягких палых листьях, а лесной полог смыкался над головой так плотно, что внутрь просачивался лишь зеленоватый полумрак. Софи и Хелен ждали нас на маленькой полянке в 100 ярдах от опушки. «Я все оставила как есть», — произнесла Софи. «Но уберу это дерьмо раньше, чем стемнеет. Не хочу тащить сюда прожекторы». Очевидно, кто-то устраивал на поляне лагерь. В зеленой массе был расчищен просвет размером со спальный мешок. Листья в нем выглядели смятыми. Чуть дальше виднелись остатки костра, окруженные полосой утоптанной земли. Кэсси присвистнула. «Место убийства? — спросил я без надежды. «Будь это так, Софи уже давно бы за нами прислала».
«Ничего подобного», — ответила она.
«Мы тут все прочесали. Никаких следов борьбы, ни капли крови. Только у костра что-то разлито. Но тесты негативные, да и по запаху ясно, что это красное вино».
«Состоятельный турист», — заметил я, подняв брови. «На простого бродягу он явно не тянул. Под вином в Ирландии обычно понимают крепкий сидр или дешевую водку». Я подумал о влюбленной парочке, которой захотелось острых впечатлений. А может, им просто некуда было пойти, но просвета в зелени хватало на одну персону. «Нашли что-нибудь еще?»
«Мы исследовали золу, предположив, что в костре могли что-нибудь сжечь, например, окровавленную одежду. Но там лишь древесные остатки. Есть отпечатки обуви, 5 окурков и вот это». Софи протянула мне прозрачный пакетик для улик. Я посмотрел его на свет, а Кэсси заглянула за мое плечо. Внутри просматривался длинный, извилистый, светлый волос. «Мы обнаружили его у костра», — объяснила Софи, ткнув пальцем в торчавший из земли маркер.
«Как, по-твоему, когда тут делали привал?» — поинтересовалась Кэсси.
«Золу пока не смыло дождем. Я просмотрю график осадков, но там, где я живу, дождь шел в понедельник утром, а это всего в 2 милях отсюда. Похоже, кто-то ночевал здесь прошлой или позапрошлой ночью. Можно посмотреть окурки».
«Чувствуйте себя как дома», — ответила Софи.
Я нашел в кейсе маску и пинцет и присел на корточки у одного маркера возле костра. Это был окурок самокрутки, довольно тонкой и выкуренной почти до конца. Очевидно, кто-то берег табак.
«Марк Хенли курит самокрутки», — усмехнулся я, выпрямившись. «И у него длинные светлые волосы». Мы с Кэсси переглянулись. Шел уже 7 часов вечера. В любой момент мог позвонить О'Келли и потребовать отчета, а на разговор с Марком ушло бы много времени. К тому же мы понятия не имели, где стоит домик археологов.
«Ладно, забудь. Побеседуем с ним завтра», — махнула рукой Кэсси. «Я хочу на обратном пути заскочить к преподавательнице балета. К тому же умираю с голоду».
«С ней всегда чувствуешь себя, как с маленькой собачкой», — заметил я Софи.
Хелен посмотрела на меня с испугом.
«Да, но очень породистой», — весело отозвалась Кэсси.
Когда мы возвращались через холм к машине, мои ботинки, как и предупреждал Марк, превратились в полное дерьмо, ржаво-красная глина забилась во все щели. Они обошлись мне недешево, я утешался мыслью, что обувь преступника находилась в таком же состоянии. Я оглянулся на лес и снова увидел белую вспышку. Софи, Хелен и один из криминалистов медленно двигались среди деревьев, словно 3 призрака. Глава 4. Академия танца Симоны Кэмерон находилась в дублинском районе Стиллорган, рядом с магазином видеозаписей. В соседнем переулке 3 подростков в обвислых брюках катались на скейтбордах и вопили во все горло. Помощница преподавательницы Луиза, милая девушка в черных пуантах, черном трико и длинной по щиколотку черной юбке, пока мы поднимались вверх по лестнице, Кэсси бросила на меня лукавый взгляд, сообщила, что у мисс Кэмерон вот-вот закончится занятие, и попросила подождать в приемной. Кэсси подошла к доске объявлений, а я огляделся по сторонам. На этаже было 2 танцкласса с маленькими круглыми окошками в дверях. В одном Луиза показывала малышам, как изображать бабочку или птичку, что-то в этом роде. А в другом девочки в белых трико и розовых колготках, разбившись на пары, подпрыгивали и вертелись на полу под звучавший на плохой пластинке вальс цветов. Большинство из них выглядели, мягко говоря, не очень впечатляюще.
«Учительница!» Женщина с копной седых волос, перетянутой лентой, но стройным и поджарым телом молодой спортсменки, была одета так же, как и ее помощница, а в руках держала указку и постукивала ей по лодыжкам и плечам учениц.